Находясь дома в карантине, Катя не кречи, нахожусь я дома, но благодаря скайпу и технологическому, ну не прогрессу, а тем явлениям, которые есть на данный момент, есть возможность вести эфир удаленно. А вот в студии радио Крым Реали находится Павел Казарин, крымский обозреватель, крымчанин. Здравствуй, Паш.
Катя, привет, как ты себя чувствуешь?
Я себя чувствую отлично, но меня изолировали, да, потому что я в минувшую пятницу, вот уже неделю как, вечером свалилась с температурой. Поэтому нахожусь в таком вот карантине, но работаю, и благодаря современному миру это возможно действительно делать удаленно.
Я тут в студии, чихать не на кого, на меня тоже никто не кашляет, а что, давай попробуем поговорить, что там наболело у нас.
Наболело у нас, конечно, знаешь, итоги недели, они всегда интересны. Крым, Путин, коронавирус, назвали мы эту программу. И поговорить действительно есть о чем, потому что в мире пандемии коронавируса Владимир Путин, несмотря на это, значит, приезжает, путешествует, приезжает в аннексированный Крым, там проводит долгие интересные встречи и беседы, а в то же время мы приблизились к важной дате, уже даже прошли ее, да, сегодня 20 марта на дворе 2020 года. Кстати говоря, красивая дата для нумерологов, наверное, для тех, кто этим интересуется. Но, тем не менее, это уже 6 лет. 6 лет после всех событий. И мы начнем, наверное, с этого все-таки. Да, интересно тоже твое восприятие и твои воспоминания в том числе, потому что 16 марта 2014 года, я напомню, что на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира и Украины, и, конечно же, референдум, так его называют в России, о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Нужно сказать, что ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты такого голосования. И вообще это явление как референдум не признали. Но президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года объявил о присоединении Крыма к России. Паш, мы сейчас находимся в 2020 году. Время, конечно, пролетело молниеносно, да? Но мне интересно вот узнать, что ты наблюдаешь среди тех, кто приветствовал приход России в Крым. Как ты думаешь, за эти 6 лет ожидания совпали с реальностью у этих людей?
Хороший вопрос. Дело в том, что нам очень сложно оценивать настроение на полуострове, повторюсь, по одной простой причине. Потому что в условиях оккупации замеры социологических настроений не проводятся. Но это главный принцип социологии. То есть мы не можем... Социологи не проводят социологические замеры в ситуации, когда люди, респонденты, не могут быть уверены в собственной безопасности. То есть они не могут быть уверены, что вот мы сейчас вам ответим, что мы считаем произошедшей оккупацией и нарушением международного права, и что через 2 часа или там, на следующий день к нам не постучат ребята с удостоверениями ФСБ. Поэтому социологические опросы не проводятся на территориях, которые находятся либо в спорном юридическом статусе, либо в однозначном, как, например, Крым. Это аннексированная украинская территория. И поэтому никаких социологических инструментов для того, чтобы пощупать Крым, у нас нет. Международных социологов там нет, украинских там нет, есть только российские государственные, доверять которым мы не особенно имеем право и возможность. Поэтому можем опираться только на какие-то субъективные наблюдения. Они, ну, мы с тобой понимаем, они всегда являются субъективными и не всегда являются до конца релевантными. Среди моих знакомых есть как те, кто активно приветствовал и поддерживал, условно говоря, операцию по смене флагов на территории полуострова, а сегодня в этом разочаровался и, наоборот, как бы перешел на другую сторону идеологических баррикад. Ну, а есть и те, кто продолжает упорствовать в той позиции, которую они высказывали в феврале-марте 2014 года. И это тоже можно понять. Потому что после аннексии на полуострове жизнь людей изменилась по-разному, в зависимости от того, чем занимался конкретный человек. Если он был, например, военным пенсионером или силовиком, то, наверное, его жизнь улучшилась к лучшему, потому что Россия платит им больше, и военным пенсионерам она, соответственно, довольно сильно повысила зарплаты. Если человек занимался гражданской какой-то активностью, правозащитой и так далее, то понятно, что его жизнь ухудшилась в небытие. Такой кластер, например, как журналистика на полуострове вообще исчез. То есть там можно назвать, может быть, полтора СМИ, которые занимаются чем-то похожим на журналистику, и то в одном из них, в издании там «Примечание» недавно просто сменилось руководство, потому что как бы этому изданию популярно объяснили, что вы не новая газета, здесь не Москва, вы себе позволяете вольнодумство, можете в очень коротких пределах, а все остальные люди, которые называют себя журналистами в Крыму, они занимаются государственной пропагандой, и тут даже как бы не о чем говорить, это скучно просто. Люди не понимают вообще природы журналистики и того, чем занимаются. То есть, условно говоря, гробовщик и археолог оба копают яму, но при этом это люди совершенно не смежных профессий. Люди, которые называют себя в Крыму журналистами, они могут выглядеть как журналисты, их могут роднить журналистами наличие диктофонов и видеокамер, но по большому счету больше ничего их журналистикой не роднит. Точно так же и с любыми другими сферами. Люди, которые занимались бизнесом с материковой Украиной, безусловно, потеряли. Люди, которые занимались бизнесом с материковой Российской Федерацией, ну, наверное, в чем-то приобрели. Поэтому всякий раз ответ на вопрос о том, кто выиграл, а кто проиграл, будет упираться в вопрос, чем занимался человек до аннексии, чем занимается после и так далее. Поэтому социологически мы пощупать полуостров не можем. Кричать о том, что все внезапно протрезвели и так далее, да нет. Ну, смотрите, дело в том, что люди на полуострове, они делятся на две большие группы. Первая группа — это те люди, которые успели столько всего сделать и наговорить в 14 и в последующие 6 лет, что в случае любой смены, новой смены флагов на полуострове, им обязательно придется уезжать. Ну, собирать вещи и ехать в Россию. Не знаю, в Краснодарский край, в Москву, в Питер, куда угодно, в Вологду, Читу и так далее. Потому что за сделанное ими, ну, обречена наступить ответственность. И речь не только сейчас о военных, которые изменили присяги, о сотрудниках МВД и так далее, и так далее. Есть много людей, которые изменили чиновничьи присяги. Есть много людей, которые просто оправдывали все происходящее настолько рьяно, что они просто покинут Крым в случае подобной угрозы просто из страха за собственное будущее. Ну вот. Нужно понимать, что сегодня, когда мы говорим о Крыме, в публичной плоскости, голоса именно этой первой группы, они слышны во всеуслышание. То есть эти люди активно там кричат, что все крымчане едины как один, что все крымчане любят Путина и так далее. Им уже настолько нечего терять, что им и некуда отступать. То есть они понимают, что любое изменение действующего статус-кво, оно приведет к необходимости им покинуть территорию полуострова. И поэтому они столь непримиримы в любых своих публичных заявлениях. Это и чиновники, и некоторые так называемые крымские журналисты и так далее. Вторая группа крымчан, которая живет на полуострове, это люди, которые в случае новой операции по смене флагов Крым покидать не обязаны. Ответственность которых никоим образом не будет существовать в этот момент. И эти люди предпочитают хранить молчание, потому что, ну, условно говоря, какой им смысл там каким-то образом публично высказываться. И таких людей в Крыму большинство, но они как раз предпочитают в основной своей массе держать вот эту вот мхатовскую публичную паузу, потому что, ну, а зачем? А зачем им себя подставлять?
Паш, я тебя перебью, но есть люди, которые все-таки то ли вынуждены были, да, но, в принципе, учитывая обстоятельства, они все-таки высказывались и критиковали, и говорили, что не так все получилось, не на этому надеялись в 2014 году. Я говорю, конечно же, там об Олеге Зубкове, есть такой еще атаман господин Акимов, который, вот если следишь за соцсетями, просто ну, там каждый день какой-то миллион репостов. Есть Евгений Гайворонский, которого вообще выдворили из Крыма, да, и он тоже сейчас прямо
активно
в Фейсбуке критикует.
Безусловно.
Все.
Просто я хочу сказать о том, что многие люди, которые, может быть, и изменили свою точку зрения по отношению к событиям 2014 года, они ее публично артикулировать все равно не станут. Ну, просто а зачем им это делать, чтобы им завтра российский ОМОН постучал в двери? Поэтому, конечно, отдельные случаи есть. Я говорю о тенденциях, которые мы как раз, к сожалению, пощупать вот так вот социологически не можем. Эти люди, безусловно, есть. Нужно еще понимать одну важную историю, что Крымчане-то представляли себе российскую реальность по своим поездкам, не знаю, в Москву, в Питер, на отдых к друзьям и так далее, и так далее. Но российская жизнь Москвы и Санкт-Петербурга и российская жизнь за пределами крупных городов федерального значения, она очень сильно отличается. И реальность Саратова или Пензы, или Читы, она очень сильно будет отличаться от реальности Москвы и Санкт-Петербурга. И поэтому те, кто, условно говоря, складывал свое представление о России из пропагандистских фильмов НТВ, Первого канала, ВГТРК и так далее, они, ну, обречены были столкнуться с тем, что реальность отличается от их ожиданий. Будут ли они публично об этом заявлять? Да не в жизнь. И бессмысленно от них этого ждать. Потому что Олег Зубков стал об этом публично говорить и в итоге столкнулся с арестами имущества, с закрытием своих парков и так далее. Там какой-нибудь Гайворонский, там, который начал об этом публично заявлять, в итоге был выдворен с территории полуострова. Понятно, что люди смотрят на эти примеры и понимают, что повторять подобное, наверное, было бы не с руки. И я их как раз призываю подобное не делать, потому что, ну, это просто может быть чревато для вашей безопасности. Но, с другой стороны, мы догадываемся, что эти люди есть. Ну, просто по одной объективной причине реальность Москвы отличается от реальности областных центров. И по той причине, что Россия, начиная с 2014 года, с санкций, падения цен на нефть, вошла в череду кризисов. И то, что мы наблюдаем сегодня, это лишь усиление этого кризиса. Мы наблюдаем, что происходит с ценой на нефть. Мы наблюдаем с кризисными явлениями в российской экономике, которые связаны с эпохой коронавируса. Мы наблюдаем кризисные явления, которые связаны с перспективой рецессии в мировой экономике. И совершенно непонятно, какая именно Россия выберется из всех этих потрясений.
Паша, ну еще есть одна сторона, да, это крымчане, которые не приветствовали оккупацию Крыма, которые, понятно, что выехали не все, да, не у всех возможность. Часть из них выехала с полуострова, как ты, например, да, часть остается в Крыму. И вот их ожидания от того, как украинская власть реагировала, другая власть была в 2014 году на происходящее, что поменялось для них за эти 6 лет, потому что уже сменилось вот реально, да, исполняющие обязанности президента, один президент Порошенко, сейчас президент Владимир Зеленский. И вот, например, тут можно, знаешь, обратить внимание на то, что сказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чуваров. Вот он в эти даты, когда вот шестая годовщина аннексии Крыма, он считает, что официально Киев недостаточно отреагировал на эту дату. Давай послушаем, что сказал Рифат Ага, а потом обсудим.
Украинская держава, яка має виступати, ну, локомотивом у всіх процесах, які об'єднують міжнародну спільноту щодо протидії російської агресії, щодо тиску на Росію з метою змушення її повернутися в межі міжнародного права. Якщо виходить, що саме така роль української держави бути локомотивом цих міжнародних процесів, то дійсно мали бути знову озвучені дуже чіткі сигнали з боку офіційної влади України і по відношенню до наших міжнародних партнерів, і в тому числі до країни-окупанта. Цього не було, і це прикро. Це дійсно може говорити про те, що в Києві вважають, що з метою продовження так званих діалогів, яким останній час наділяється дуже багато уваги, не треба тратувати зайвий раз Москву, Кремль. Я іншого пояснення, на жаль, не знаходжу.
Вот мы послушали комментарии, которые Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, дал нашему журналисту. И тут вот одна часть. Можно сказать, что коронавирус, карантин, как-то об этом забыли. Можно ли об этом забыть? Это я так, знаешь, просто из потолка беру вот какое-то оправдание, которое может прийти в голову. Но все-таки, по твоему мнению, должна ли была украинская власть реагировать каким-то официальным заявлением на эту дату? И как твои ожидания, как крымчанина, который вынужден был уехать из Крыма после 2014 года, от какой-то власти, оправдались ли от какой-то украинской власти в контексте того, что это делается для возвращения Крыма или нет?
Ну, делается довольно мало на самом деле. Делалось немного и в предыдущие годы при Порошенко, но хотя бы тема Крыма, она звучала в каком-то публичном пространстве, и ей уделялось внимание. А в команде Зеленского, на самом деле, в его ближайшем окружении, я не вижу особенно людей, которые как-то по-особенному проживали травму 2014 года, и в которых эта травма как-то резонирует. Я в основном в ней вижу довольно аполитичных людей, довольно случайных и довольно дилетантских. И поэтому, честно говоря, я не удивлен тому, что Крыму и в этой команде уделяют мало внимания. Но одновременно, знаете, всякий раз вот есть оптимистичное ожидание. Украина не Россия. Вот Владимир Путин себе недавно продлил президентские сроки, обнулил старое. Вот теперь он может до 2036 года быть. Ну, вот представьте, он пересидит еще трех американских президентов, на 12 лет пересидит Зеленского. И тем, кто родился в год его инаугурации, в конце его президентского правления исполнится 35. А те, кому было 16 в год инаугурации Владимира Путина, вот к концу его правления они разменяют шестой десяток. Так вот, за это время в Украине сменилось 5 президентов. И шестой президент Украины, он тоже не последний. И понятно, что либо он начнет корректировать свои действия, либо рано или поздно он оставит свой пост, и другие люди будут корректировать и разгребать то, что он сделал и не сделал. Поэтому я согласен с теми, кто говорит, что сегодня Крыму уделяется очень мало внимания, и кроме там обустройства админпунктов на админгранице, нужно было бы заниматься им подробнее и предметнее. Но маемо то, что маемо, и научимся на своих собственных ошибках.
Да, и тут, знаешь, я вспомнила цитату, уже как-то повторяла ее в эфире. Опрос был наших российских коллег в Москве, они спрашивали людей что-то, я не помню, или про Конституцию. И там был ответ один интересный, что у нас уже все кошки в России родились при Путине. Вот, и мне очень, конечно, запомнилась эта цитата, достаточно яркая. У нас есть звоночек от слушателя 8 800 10 06 926. Я напомню номер телефона нашего эфира. Если вы нас слушаете по радио или смотрите в YouTube, наш номер для вас работает, звоните 8 800 10 06 926. Давайте выслушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, откуда вы, если можете, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, уважаемые Екатерина Клети, уважаемые гости. Это Александр из соседней России, из Москвы. Первое у меня пожелание, когда начинаете свои программы, называете «Украинское время» и «Крымское и украинское», это для освещения Украины. Время это не просто, там, условно, 14 часов или 15, или там 19, а это просто само освещение Украины. Это вот такое мое личное пожелание. А что касается вопроса, который меня интересует, вот мы, думающие россияне, ну я, по крайней мере, за себя скажу, мы радовались, когда у вас победил Зеленский. Мы смотрели по дождю, по настоящему времени, по крайней мере, я, и мы радовались. А вот сейчас мне человеку, который сочувствует Украине, и который понимает, что наши уроки сделали, как-то все, что происходит, и по поводу Крыма, и по поводу Донбасса, вот как-то меня это все не вдохновляет. Печально будет, если вы, повторюсь, потеряете свою родину и будете жить на территории.
Александр, а можно? Вот, Александр, а можно спросить у вас?
Вот что будет дальше?
Александр, послушайте меня, вы следите также за событиями в вашей стране, в России, так как вы делаете, так как вы следите за событиями в Украине? Интересно просто.
Да, ну а как не следить, если я тут живу? Я в этой кислоте плаваю. Конечно, я слежу и по федеральным нашим пропагандистским каналам, и у нас, слава богу, такая гибридная, автоталитарная режим, и есть вот эти все интернет-каналы, которые я назвал, и по вашему радио по 148 кГц специально именно до Москвы хорошо добивает, я никогда по интернету не смотрю вас сознательно. Я все-таки радиолюбитель. Вот. Конечно, ну, то, что у нас происходит, все это понятно. У нас все, это до моих 70 или 80, мне сейчас 30 лет. Поэтому что, у нас все понятно. У нас потихонечку гроб.
Да, а я вот просто то, хотела уточнить, все-таки вы заинтересованы лишь еще событиями, которые у вас.
Я хотел просто сказать спасибо Александру за вопрос и хотел бы прокомментировать по возможности ответить. Просто времени мало, чтобы мы его не теряли. Я понимаю, что в Российской Федерации, безусловно, есть люди, которые симпатизируют Украине, сочувствуют Киеву, и которые поддерживают украинскую сторону во всем том, что во всей той войне, которую Российская Федерация объявила Украине в 2014 году. И я понимаю, что многие из них искренне поддерживают там, того же Зеленского, и это не история про какую-то злонамеренность, и, безусловно, многие люди, которые голосовали за Владимира Зеленского в Украине, они как раз-таки не имели никакого камня за душой, они действительно полагали, что он будет более эффективным реформатором, более эффективным президентом, более эффективным борцом с коррупцией и евроинтегратором, нежели его предшественник. Просто тут вопрос как бы фактических компетенций. Так оказалось, что мы видим, то есть мало желать хорошего, нужно еще уметь и понимать, как этого хорошего достичь. И в этом смысле, к сожалению, то есть как бы одних добрых намерений мало. А по поводу того, что Российская Федерация, она является в данном противостоянии с Украиной безусловным Голиафом, а Украина является Давидом, и что наши ресурсы ограничены, и что нам нужно в этом смысле быть эффективными, ну, вне всякого сомнения, да, нужно. В этом сложно спорить с нашим слушателем.
Спасибо большое за то, что к нам дозваниваетесь. 8 800 10 06 926. Звоночки абсолютно бесплатны для жителей Крыма. Как видим, из соседней России тоже реально к нам дозвониться и тоже бесплатно. Поэтому можете поделиться своим мнением. Тут уже хочется перейти плавно к теме, конечно же, о коронавирусе поговорить. Потому что вот если наблюдать за ситуацией, да, и... Конечно, внутри люди находятся, в крымчане в какой ситуации, это одна история, да, мы насколько можем общаться со знакомыми, с аудиторией, но главное, что в новостях, нет объявленного карантина, например, есть ограничения каких-то массовых мероприятий, тем не менее, в эти дни мы видим, что Владимир Путин приезжает в аннексированный Крым, конечно же, Украина там высказывает ноту протеста и прочее, Владимир Путин проводит такие большие долгие встречи, где ему могут задать вопросы, рассказать про какие-то крымские, севастопольские достижения и прочее, прочее. Но вот тут такой вот момент. Все-таки коронавирус, и в мире объявлена пандемия. Крым до последнего, вот говорили чиновники, что у нас и с туризмом все будет хорошо, россияне поедут не в Италию, значит, к нам, мы здесь, значит, на этом острове, и к нам ничего не прикоснется плохого. И даже на этих встречах в Крыму с Владимиром Путиным коронавирус, тема эта звучала в контексте того, что, может быть, вот общероссийское голосование как-то дата передвинется с той, которая есть, потому что вот коронавирус. Но вот все и формулировки вопросов, и ответы Владимира Путина говорили о том, что в России мы все контролируем. Это там во Франции, в Италии где-то еще беда. У нас все под контролем, все нормально. Мы, значит, наши медики готовы и прочее, прочее. И такое у меня ощущение сложилось, что, ну, как-то может быть немного искривленная реальность, да, потому что действительно ситуация-то глобального масштаба, и нужно быть осторожным всем, то есть как минимум действительно напоминать о том, что мойте руки, что опасность может быть рядом и прочее, прочее, прочее. Паш, что ты скажешь вот в этом контексте? Стоит ли действительно расслабиться крымчанам, ждать просто наплыва туристов неведанного, или же все-таки как-то напрячься и не утешаться сладкими речами правителей?
Ну, безусловно, расслабляться не стоит никому. И я вообще, если честно, пока не до конца понимаю, будет ли курортный сезон. И дело не только в Крыму, а будет ли он, не знаю, там, в Одессе, будет ли он, там, я не знаю, там, в Бердянске, будет ли он где-нибудь на Пиренейском полуострове, случится ли он где-нибудь в Турции и так далее. Мы не знаем. Более того, мы даже вообще не понимаем сегодня масштаба происходящего вокруг нас. Коронавирус... Я просто хочу напомнить, первый отчет о коронавирусе появился 31 декабря 2019 года. Это китайский филиал Всемирной организации здравоохранения рассказал о появлении новой мутации, вот там, пневмонии и так далее, и так далее, и так далее. А уже спустя 2.5 месяца, к середине марта 2020 года, коронавирус был выявлен в 151 стране мира. А сегодня это число приближается к 200. И количество заболевших только растет. А я смотрю на статистику, просто в России, где в начале недели там счет заболевших шел на условно говоря, на десятки, сегодня уже 199 человек, а завтра будет еще больше и так далее. А по всему миру 242 тысячи заражено. И понятно, что это не история про чуму, когда умирает там, каждый заразившийся или каждый там, 50% заразившийся. Нет, смертность колеблется там, по разным прикидкам от 3 до 8% в зависимости от того, как считать, но тем не менее и в зоне риска преимущественно старые люди с ослабленным иммунитетом, но тем не менее... Это коснется всех. И от подобных эпидемий можно уберечься, только если вы живете на реальном острове, на который никто не приезжает. Ну и то, все нынешние оценки, они сводятся к тому, что 80% населения Земли, скорее всего, переболеют этим коронавирусом. И тогда в результате этого выработается коллективный иммунитет. Когда говорят, что в Крыму никто не переболеет, это ерунда. Потому что переболеют рано или поздно. Переболеют либо сейчас, либо в апреле, либо в мае, либо в июне, либо там и так далее, и так далее, и так далее. Если не переболеют, это значит, что любой человек, который переболел и сам выздоровел, а потом контактирует, сам приезжает на территорию полуострова, и в этот момент на полуострове снова начинается эта эпидемия, хотя она закончилась где бы то ни было еще. Поэтому все разговоры о том, что эта история не доберется до полуострова, все разговоры о том, что там, жители Крыма могут чувствовать себя в безопасности, нет, никто не может. 80% людей на планете, скорее всего, коронавирусом переболеют. Вопрос, рано или поздно, сейчас, в апреле, в мае, в июне, в декабре, в следующем году, не имеет значения. Поэтому разговоры одновременно о всех курортном сезоне, на мой взгляд, сегодня являются очень сомнительными. Вот почему.
Я смотрел... Паш, смотри, тут еще смотри, 80% в принципе тех, которые заболеют, переносят это в такой, ну, в обычной легкой форме, как будто это грипп. Ну, как легкая, да? То есть, если это молодой человек как с хроническими заболеваниями, это, конечно, сложности. И мы уже видим, что по украинской статистике, к сожалению, есть смерти молодых людей, но у которых были серьезные заболевания, например, какие-то. Именно поэтому они так не перенесли, точнее, этот коронавирус. А у нас есть включение, слушатель наш, точнее, я напомню, что в нашей студии Павел Казань. На включение по скайпу я, Катя Некречи. Вы в эфире, позвонили по номеру 8 810 06 926. Представьтесь и ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, Павел. Это Владимир, ваш постоянный слушатель. Хотел бы вот Павла поправить по теме вируса. Все-таки большая разница есть, рано или поздно заболеть. Все вирусологи, и это, в принципе, доступная информация, говорят о том, что вирус, чем больше совершает переходов от человека к человеку, тем более ослабевает. То есть позже заболеть это намного лучше, чем раньше. То есть вирус уже мутирует, он более слабый становится.
Владимир, скажите, вы защищаетесь как-то? Ну, точнее, как защищаетесь? Вы там моете руки, соблюдаете ли карантин, например?
Я всегда мою руки, всегда соблюдаю гигиену, поэтому особо никаких дополнительных мер я не прибавлял к тем, что, которыми постоянно пользуюсь.
Вот я, например, сижу в карантине, но для того, чтобы выйти на улицу забрать доставку вчера, я в лифте и везде, и все ручки с салфеткой, вот это почему? То есть необычно надо мыть руки, а просто если вы прикасаетесь к чему-то, там на пластике, например, очень долго живут эти бактерии, и тут просто важно ничего не касаться, постоянно дезинфицироваться. Это так, напоминание. Мы здесь все собрались, не специалисты в этой сфере, мы все, да, как бы делимся тем, что получили из открытых источников.
Спасибо за комментарий. Я хочу обратить внимание. Дело в том, что Крым сегодня отрезан, аннексированный Крым отрезан от Украины. Там очень затруднено преодоление админграниц между Крымом и Херсонской областью. Но в Крым продолжают летать самолеты, и продолжают ездить поезда, и ездят машины по Крымскому мосту. Поэтому говорить о том, что там, значит, новая болезнь не доберется до крымчан, но это как по меньшей мере, знаете, там... Ну, алло, камон. Доберется.
Да, момент, потому что международного сообщения-то с Крымом нет. Есть сообщение незаконное с украинской точки зрения с соседней России. Авиасообщение, как ты говоришь, да, ЖД-сообщение, автомобили ездят. А россияне-то ездят за границу. Сам Владимир Путин, кстати говоря, на этой встрече в Крыму, он говорил о том, что вот, да, многие поехали, кто-то отпуск не смог отложить, кто-то еще что-то. И вот получается, что действительно Крым в этом смысле не остров. Что ты порекомендуешь людям, да? Потому что какие-то есть у тебя, может быть, лайфхаки, где ты получаешь считаешь информацию, что ты считаешь достоверной информацией, если мы говорим о распространении коронавирусной инфекции?
Ну, читать нужно просто проверенные источники. Например, я не знаю, Всемирную организацию здравоохранения или официальные сайты, на которых выкладывается информация по коронавирусу, правительственные сайты или сайты Минздрава. Я хочу обратить внимание по поводу лайфхаков, ну, по поводу, лучше за меня все скажут медики и иммунологи, и вирусологи, как защищаться и так далее. И вообще история про карантин – это не история про то, чтобы не заболеть. Это история про то, чтобы не заболеть прямо сейчас. И я не знаю, ослабевает ли вирус, переходя от человека к человеку. Кстати, тут абсолютно не уверен. Абсолютно не уверен. Задача карантина состоит в другом. Ну, условно говоря, если у вас в городе стоит 3 завода, то для того, чтобы у вас не было транспортного коллапса, один должен начинать работу в 8 утра, другой в 9 утра, третий в 10 утра. И так вы распределяете людей, которые едут на работу, в 3 временные группы, и у вас не захлебывается ни метро, ни общественный транспорт. Точно так же и с коронавирусом. Задача медиков должна просто, чтобы быть... Задача карантина в том, чтобы не все заболели одновременно. Вот. А в том, чтобы этот процесс растянуть как-то во времени, и чтобы в больницах были какие-то свободные койки, на которые людей эвакуировали. Но тут я хочу сказать о другом. Мне кажется, что очень важно крымчанам и вообще тем людям, которые вот стали заложниками этой ситуации, понимать несколько простых вещей. То, что сегодня приближается к Российской Федерации, называется идеальным штормом. Это просто вот история про идеальный шторм. Идеальным штормом называют, ну, просто что-то 9- или 10-бальное. Потому что, с одной стороны, мы видим, как обвалились цены на нефть, и они обвалились до курса там 2003-2004 года. То есть вот Владимир Путин стал успешным президентом только потому, что его первое президентство совпало с ростом цен на нефть. И у российского правительства появились деньги для того, чтобы отдавать долги, закрывать дыры в бюджете и немножко повышать зарплаты бюджетникам. А сейчас мы видим все наоборот. Да, у российского правительства накоплен фонд национального благосостояния в размере 150 миллиардов долларов, но если их тратить на поддержание курса рубля, а уже сейчас это происходит, потому что средневзвешенный курс должен быть порядка 100 рублей за доллар. То, что он сейчас не достигает этих величин, означает то, что российское правительство сжет золотовалютные резервы в топке удержания курса. Мы узнаем очень скоро, как быстро он будет пустым. То есть либо фонд национального благосостояния истощится, либо курс будет 100 или 110 рублей за доллар. И вы должны просто понимать этот момент, что покупательная способность денег, которая у вас в кармане и на банковских счетах, она будет таять. Второй момент – это затраты, связанные с коронавирусом. Я смотрел отчеты российских властей, они говорят о том, что на карантинные противовирусные мероприятия потребуются гигантские суммы, кто-то говорит до 500 миллиардов рублей они дойдут. И российский бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель. Уже сейчас там баррель там 25, условно говоря, долларов стоит, а он может еще и подешеветь. И поэтому обязательно будет корректировка бюджетов, обязательно будет выбирать, на ком будут экономить, обязательно будут принимать решения, повышать ли налоги для населения. Более того, карантинные мероприятия, возможность введения которых рассматривается Россией и которые уже введены в Украине, она приведет к тому, что огромное количество бизнесов просто этот кризис не переживут. Речь идет об авиаперевозках, о сфере услуг и, например, о розничной торговле. Потому что, например, уже сейчас по подсчетам Международной ассоциации гражданской авиации без поддержки 80% авиаперевозчиков по всему миру будут банкротами. Потому что резко сокращается количество авиаперемещений. Точно так же, как, например, и мы уже не знаем, будет ли у российского правительства возможность датировать внутренние авиаперевозки, например, там с российского материка в украинский Крым. Мы не знаем, например, как будет выглядеть малый бизнес в Крыму, если Крым погрузится в карантин и выйдет из него через 3-4 недели, когда все бары, все рестораны и вообще туристический бизнес по всему миру, он терпит крах. И что нас заставляет думать, что это может не постичь Российскую Федерацию, но обязательно постигнет, вопрос просто в сроках. Точно так же, как будет нуждаться в корректировке трехлетний бюджет Российской Федерации, который принимается, я напомню, не на один год, а с таким определенным резервом. И на самом деле сегодня все задаются вопросом, повторюсь, либо сжечь резервы, либо обесценивать рубль. И то плохо скажется на российских обывателях, и в том числе на крымчанах. Поэтому на самом деле коронавирус – это не история про какую-то забавную телевизионную штуку, которая до нас не доберется, которая вот как пришла, так и ушла, не опаснее сезонного гриппа. Может быть, она и не опаснее по медицинским показаниям сезонного гриппа, но по своим экономическим последствиям она вполне претендует на то, чтобы стать черным лебедем. А именно так Насим Талиб называл события, которые ты не можешь просчитать, которое ты не можешь объяснить, и последствия которого становятся понятны лишь, когда черный лебедь уже улетел.
Тут нужно отметить, что во время своего приезда в Крым Владимир Путин говорил также, потому что его спрашивали про экономические, да, там, улучшение жизни экономическое крымчан, пообещал он, что это будет, но действительно весь мир уже в кризисе, и только тут вопрос, удастся ли там точно сейчас спрогнозировать или нет, а много не удастся спрогнозировать, что же ожидает всех, вообще всех, да, то есть экономическое состояние каждого, оно пошатнется. У кого-то сильнее, для кого-то прям это будет критически, для кого-то нет, но это вот, во всяком случае, то, что сейчас говорят эксперты. Я бы хотела немного вернуть нас с тобой к крымчанам и немного послушать, что говорят прохожие на улицах о том, стоит ли запасаться продуктами, например, на случай карантина из-за коронавируса. Вот что ответили крымчане, а потом мы услышим, запасы ли продуктами Павел Казарин. Ага, у нас есть слушатель, этого звука нет. Давайте тогда послушаем, кто же к нам дозвонился. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Можете порассуждать о коронавирусе, задать свой вопрос и рассказать, запаслись ли вы продуктами.
Катерина, Павел, это снова Владимир. Вот хотел бы буквально один вопрос Павлу задать. Он нарисовал апокалиптичную картину для России. Но, Павел, вы же понимаете, что это все постигнет Украину гораздо раньше и в гораздо более страшной форме, чем Россия. Уже начинает постигать.
Вы знаете, есть одно отличие. Украина не находится под санкциями, она может перекредитовываться у международных институций. Более того, Украине нужно меньше денег для того, чтобы преодолеть кризис. И поэтому деньги, которые могут быть получены от МВФ, их вполне может хватить. Я вам просто хочу напомнить. Вот, например, я достал цифры. В России профицитный бюджет. Это значит, когда расходов у российского правительства меньше, чем доходов. Это означает, что у нее в кубышечке остается. Так вот, Антон Силуанов 18 марта сказал, что из-за падения, например, цен на нефть, за год Россия потеряет 3 триллиона рублей и получит дефицитный бюджет. Вам денег не будет хватать для того, чтобы закрывать статьи расходов. Когда вы говорите о том, что все это постигнет Украину, нет, не постигнет по одной простой причине. Украина не продает нефть и газ. Вот и все. У нее другие источники заработка. Падение цен на нефть. Сегодня во всем мире действительно дешевеют сырьевые товары. Украина действительно экспортирует сырьевые товары, сельское хозяйство, там металл, металлопрокат и так далее, колесные пары и прочее, прочее. Но цены на нефть сегодня падают быстрее, чем на все остальное. По России кризис, как по нефтедобывающей, нефтеэкспортирующей стране, ударит быстрее, чем и сильнее, чем по Украине, просто потому что она оказалась, ну, в большей группе риска, условно говоря. Да, у нее больше ресурсов. Но в 2014 году мы увидели, как за несколько недель, например, резервный фонд способен сократиться там с 500 миллиардов до 250, просто на поддержание курса национальной валюты.
Павел Казарин, напомню, в студии радио Крым Реалии, и мы говорим об итогах недели. 8-810-06-926, если у вас есть еще что сказать, вы можете успеть это сделать, буквально несколько минут эфира осталось у нас, звоните. Ну и мы можем немного совсем послушать ответы крымчан и узнать, запасаются ли они продуктами.
Ну зачем? Многие же продукты имеют свой срок годности там и так далее. Я думаю, что все нужно реагировать в зависимости от ситуации.
Абсолютно. Я в это не верю, если честно. Это то ли коммерческий ход, то ли это раздувание массовой паники. Я в это не верю.
Здесь опять же специфика нашего региона, что если сейчас какие-то прекратятся поставки, то можем быть под дефицитом. А по сути тоже смысла нет.
Дальше непонятно, что будет. А зачем? Ажиотаж вот этот. Нам не нужно.
Продукты есть, денег всегда не хватает. Сегодня говорят одно, завтра будет другое. На всю жизнь сегодня запасешься, не знаешь. Был бы, знал бы, соломку посидел. Так оно и получается. Жизнь покажет.
Как нас учат?
Вот часть ответов, это опрос, который провели наши коллеги в Крыму, не социология, да, просто желающие ответили на него вот так. Паша, запасся ли ты продуктами и как вообще соблюдаешь ли ты коронавирус, который объявили в Украине?
Карантин, безусловно, и самоизоляцию, безусловно, потому что моя задача просто, ну, я понимаю, что как бы сейчас кто-то болеет, потом, ну, я готов заразиться чуть попозже и переболеть этим. Условно говоря, я понимаю, что я могу даже переболеть коронавирусом и этого не заметить. Ну, просто потому что состояние здоровья не позволяет на это надеяться. Но я понимаю одновременно, что я буду переносчиком. То есть я сам не болею, буду заражать кого-то еще, даже не подозревая об этом. Поэтому лучше раз посидеть дома лишний раз. Так, это история про социальную ответственность. Как все шутят, можно стать супергероем, просто сидя дома на диване. Так вот. Можно спасать мир, сидя дома на диване. Прекрасно. Там, кто давно хотел спасать мир, может приступать.
Можно
второй момент. По поводу продуктов. Честно говоря, я открою большой секрет, я не умею готовить. Поэтому у меня как бы дома есть какое-то количество так называемого сухпайка, который просто, знаете, кипятком заливаете, из него получается что-то съедобное. Вот. Но больших-больших запасов вещей, продуктов, из которых нужно готовить, прямо вот готовить, я не делал, но это не потому, что я не склонен верить в коронавирус и так далее, а просто потому, что я готовить не умею. Поэтому если кто умеет готовить, приходите ко мне домой, кормите.
Вот. Как много личных каминаутов вообще случилось в этом эфире от Павла Казарина. Готовить не умеет, продуктов нет, гречки не купил, килограммов
гречки не купил, но зато у меня прекрасная коллекция белосухого вина.
Это, кстати, да. Но, кстати, отмечу, что нет показаний, и точнее, это все фейк, что алкоголь, он как-то помогает или никотин справится с... Это все понижает иммунитет. Поэтому
злоупотреблять им ни в коем случае не нужно.
Не нужно абсолютно. Спасибо, Паша Казарин. Тобой в эфире мы сколько можем, столько будем злоупотреблять, потому что эти эфиры интересны. Павел Казарин, крымский обозреватель, крымчанин, был с нами в этом эфире. Спасибо тебе, он в студии, а я, Катя Некречи, как бы провела этот эфир, как бы из своей кухни уже тоже немного приоткрою занавес, да, по скайпу, благодаря техническому прогрессу. Спасибо всем нашим слушателям. 648 АМ, оставайтесь с радио Крым Реалии круглосуточно. Обнимаем вас, всем здоровья.